Как уже было сказано, и вы можете увидеть в ваших бюллетенях, сегодня мы будем изучать один из самых популярных отрывков из Писания про Иисуса Христа, про Его жизнь. Это чудо на Галилейском озере. И в начале нашей с вами беседы я хотел, чтобы каждый из вас задал бы себе вопрос, много ли в нашей жизни бывает бурь, штормов, и что они из себя представляют. Для кого-то, возможно, шторм или буря в жизни – это взаимоотношения внутри семьи. Для кого-то эта буря может быть работой или начальником на работе. Для кого-то отсутствие работы. Для кого-то, возможно, отсутствие денег или кредиты, ипотека, какое-то такое бремя. Для кого-то потеря близкого человека или взаимоотношений. А для кого-то, возможно, все это вместе сразу. У каждого из нас своя буря. И важный вопрос – как мы реагируем на эти штормы в нашей жизни? Что мы делаем? Какова наша реакция? Подумайте об этом буквально несколько секунд. И даже, может быть, если у вас есть возможность, запишите себе бюллетень. Буквально несколько слов, как я реагирую, какие у меня внутри чувства появляются, что я делаю. Конечно, мы каждый из нас, здесь сидящих, знаем правильный ответ, что мы должны обращаться к Господу. Но будем честны перед собой и перед Богом, поскольку Он видит наши сердца, что мы делаем в первую очередь. Каждый ли раз мы обращаемся к Богу? Но ответ на этот вопрос всем известен, что нет. Не сразу мы обращаемся к Господу. Господь не первая инстанция, куда мы приходим за помощью. Иногда, порой, мы пытаемся просто не захлебнуться в нашем шторме. И только в самый последний миг обращаемся к Богу. И сейчас, если вы уже записали в ваших бюллетенях, в почтении к Слову Божьему встанем и вместе прочитаем отрывок из Писания. Мы читаем Евангелие от Матфея, 22-33 стихи. «Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера. А сам он оставался, пока не отступил народ. А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега. Ее били волны, так как дул встречный ветер. В четвертую ночную стражу перед рассветом Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Но ученики, увидев его, идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» – закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, это я, не бойтесь». «Господи, если это ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к тебе по воде». «Иди», — сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. «Маловерный», — сказал он, — «зачем же ты стал сомневаться?» Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все, кто был в лодке, поклонились ему. «Ты действительно Сын Божий», — сказали они. Помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты учишь нас, как нам жить через Твое Слово. У нас есть возможность открыто и вместе читать Твое Писание, Господь. И мы можем снова собираться в церкви спустя столько месяцев. Спасибо Тебе, Господи, за всех, кто пережил это сложное время. И поддержи нас и дальше, Господи. Дай нам терпение, дай нам сил, дай нам мудрости, Господь. Как нам держаться Тебя, как смотреть на Тебя, Господи. И пройти через наши бури, через невзгоды, которые нам приносит этот мир, в котором мы живем. Благослови, Господь, каждого из нас силами, любовью к окружающим людям, к нашим близким, к нашим родным. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь. Что мы рассмотрели в прошлый раз? Служение Христа насыщает ненасытность этого мира. Это служение намного больше всего того, что мы можем сделать своими руками. Оно показывает нам глубину истинного самопожертвования, грандиозность нужды, горечь нашей слабости и глобальность ресурсов Христа, которые для нас открыты. И сегодня мы рассмотрим, как, не отрывая взгляд от Христа, даже по воде следовать за Ним. Что для этого нам нужно, можете записать в ваших бюллетенях. Нам надо разглядеть Христа. Нам надо рискнуть со Христом, и нам нужно развеять сомнения о Христе. Мы подробнее остановимся на каждом из этих пунктов. Прочтем еще раз начало истории. Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а сам Он оставался, пока не отступил народ. Когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега, ее били волны, так как дул встречный ветер. В четвертую ночную стражу, перед рассветом, Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» — закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, это Я, не бойтесь». Всем трудно разглядеть Христа. Вы знаете, ситуация, в которую попали ученики, и ситуация, в которой живем мы, наша жизнь, они чем-то похожи. Это буря, в которой находились ученики, буря, в которой живем мы, похоже по эмоциям, похоже по истощению, которое есть у нас. Они были физически и эмоционально измотаны, поэтому они не ожидали увидеть Христа. Так же и мы. Мы бываем физически, мы бываем эмоционально измотаны, истощены. Например, после такого долгого промежутка изоляции, я думаю, что каждый из нас был эмоционально, может быть, даже физически истощен. Больше, чем от долгой работы. Ученики не ожидали увидеть Христа в шторме, потому что еще не знали, кто Он. Также и мы не ожидаем увидеть Христа в нашем шторме, потому что забываем, кто Он. Что значит разглядеть Христа? Это значит признать Его божественную власть над нами. И Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, пока не отпустил народ. И Иисус понудил учеников отправиться на другую сторону озера. То есть ученики не хотели Его оставлять. Возможно, это было связано с усилением ветра, потому что наступала буря. Может быть, это было связано с тем, что им просто не хотелось Его покидать. Но Иисус повелел им, ученики подчинялись Ему. И более того, здесь мы видим, что Иисус отпускает народ. Что это значит? Это значит, что все эти люди, эти 5000 мужчин, женщин и детей, собравшиеся вокруг Иисуса Христа, слушались Его. Он распустил их. Сказано, не просто разошлись, Иисус остался один. Сказано, что Он пустил их, и затем, когда остался один, поднялся на гору. Более того, в Матфея 7 главе 29 стихе мы читаем, что Он учил их, как власть имеющий. Знаете, в это время народ признавал Иисуса Мессией, и ученики признавали Иисуса Мессией. Но их понимание того, что значит Мессия и кто Он такой, было неверным. Они думали, что следующий шаг Иисуса после Его учения будет возглавить зелотов, организовать армию, пойти и свергнуть четверовластников, свергнуть всех римлян и восстановить царство Израиля здесь на земле. Их представление было неправильным об Иисусе Христе, о Его миссии. Более того, не только ученики думали о том, как разделить власть между собой, когда Иисус построит новое царство на земле. Также и светские власти беспокоились о том, что делал Иисус. Духовные власти народа беспокоились об Иисусе. Беспокоились за свои места, за то, что Он может отнять их власть. Но все они ошибались. Они не понимали, в чем заключается Его цель. Они не понимали, в чем заключается Его власть. Что Его власть не просто земная, не власть, которая благословлена на царствование на земле. Его власть божественна. Его власть находится на небе и на земле, в Царстве Небесном. В Писании, в Евангелии от Марка, мы читаем, «Он имеет власть над всем сверхъестественным миром, включая мир падших ангелов и дьявола. Иисус имеет власть над святыми ангелами, которых Он мог в любую минуту призвать на помощь», написано в Матфея 26 главе. Когда Иисус направил 12 своих учеников в первое их миссионерское путешествие, в Матфея 10 главе в 1 стихе написано, «Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». В своем великом поручении перед тем, как вознестись, Христос говорит в 28 главе Матфея, «Мне дана всякая власть на небе и на земле». Иисус имеет всякую власть на небе и на земле. Чтобы и ученики наконец поняли, кто Он, происходят эти события на озере. Второе, что нам нужно, это признать Его божественное знание о нас. Тем временем лодка была уже далеко от берега. В четвертую ночную стражу перед рассветом Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Ученики подчинились Иисусу и отправились пересекать озера. Как говорят богословы, северной частью озера примерно 2-3 километра ширина. Значит, их било примерно на середину озера. То есть Иисус находился на севере, они были где-то на середине. Тогда уже наступила ночь, и была четвертая стража, то есть, значит, почти рассвет. Таким образом, Иисус очень долгое время находился один. И Иисус не мог их увидеть, и ученики думали, что Иисус не знает, где они. Хотя перед этим Иисус уже останавливал бурю, если вы помните. Они были вместе в лодке, Иисус спал в лодке. Его разбудили и попросили остановить все, что происходит. Иисус остановил, Он приказал буре остановиться. Но ученики, зная это, возможно, думали о том, что Иисус на расстоянии не знает, где они, что они попали в беду, что уже никто им не поможет. Поэтому они не были готовы к тому, чтобы встретить Его, идущего по воде. Однако Иисус знал об этой ситуации еще задолго до того, как она возникла. И Иисус знал все шаги, которые Он будет делать, Иисус знал все их реакции, Иисус знал, что они попадут в эту бурю. Более того, Иисус позволил этому произойти. Точно так же, как Он позволил умереть Лазарю. Да, Иисус горевал по Лазарю, но Он мог и на расстоянии исцелить его. Также Он мог на расстоянии отменить эту бурю, утихомирить волны. Но Иисус не сделал это. Он специально медлил. Он хотел, чтобы они дошли, как мы говорим, до точки. И чтобы в самой крайней нужде прийти к ним на помощь. Чтобы они увидели Его славу, Его силу. Точно так же, как Иисус знал, в каком месте находятся ученики, в каком положении они находятся и в какой момент к ним нужно прийти, также Он знает и наше сердце. Он знает нашу жизнь. Он знает, в каком положении находимся мы. В каких отношениях сейчас мы находимся с нашими близкими или родными людьми. Дошли ли мы уже до точки или нет. Мы часто говорим это словосочетание «я дошел до точки». Но на самом деле мы сами не понимаем себя. Мы не знаем, дошли ли мы до нее или нет. И что будет, когда мы ее перейдем. Господь, говорят, не дает нам не по силам испытаний. Господь знает, сколько мы можем стерпеть, и Он знает, зачем нам это надо. Испытать нас или наказать нас. Даже наказание, которое дает нам Господь, ведет нас к исправлению. Также Иисус, как и с учениками, знает наше сердце. Он знает нашу ситуацию. Он знает наши сложности на работе. Он знает наши сложности с финансами. Он знает наши сложности с здоровьем. Он поможет. Нам нужно признать Его божественную защиту о нас. Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались. Но Иисус сразу же заговорил с ними: «Успокойтесь, это Я, не бойтесь». Иисус шел по воде не для того, чтобы научить учеников ходить по воде. Он не предложил им попрактиковаться, Он не предложил Петру попрактиковаться. Петр сам говорит: «Я хочу идти, Иисус, к Тебе». И Иисус говорит: «Иди». Желание Петра было верным. Но не в этом была цель Христа. Не в том, чтобы каждый Его ученик проявил некую силу для того, чтобы ходить по воде. Проявил свою верность Богу. Показал Ему, насколько Он Ему доверяет, что может пойти по воде. Не в этом была цель. Безопасность, которую нам дарует Господь, которую Он даровал и ученикам, заключается не в том, чтобы мы находились в комфорте. Не в том, чтобы Господь нас обеспечил всем. И если вдруг я чего-то не имею, я не в безопасности, значит, я грешник, или, может быть, Господь меня не слышит. Но безопасность верующего человека находится тогда, когда он находится в послушании. Если мы верим в Господа, если мы доверяем Ему, мы в безопасности, неважно, в каком положении мы находимся сейчас, в данный момент. Если у нас работа или мы ищем работу, если у нас достаток или нет его, может быть, нет у нас квартиры, и у нас арендованная квартира, и, допустим, кто-то живет от одной зарплаты к другой и никогда не чувствует себя в безопасности. На самом деле безопасность и покой в сердце дарует Господь, если человек слушается Господа, повинуется Ему и послушен Его Божьей воле. Мы должны признать божественную любовь к нам. «Господи, если это Ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к Тебе по воде. Иди, — сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку и поддержал его». То, что сделал Петр, почему-то все думают, что Петр засомневался. Почему-то все обращают внимание всегда на то, что Петр засомневался, и Христос его опять отругал. Это логично мыслить таким образом. Мы привыкли к тому, что каждый наш неверный шаг несет какие-то последствия негативные для нас. Но в этой ситуации нужно обратить внимание не на то, что Петр оступился. Это важный момент. Это важно, что Петр сфокусировал внимание не на Боге. Неужели он не замечал бурю? Он замечал бурю. Он знал, что она есть. Он даже поверил Богу. Он сделал шаг в воду, чтобы встать на нее. Я не думаю, что многие из нас сейчас будут способны сделать шаг в воду с уверенностью, что Господь поможет нам идти по воде. Это достаточно серьезная вера должна быть. И у Петра была серьезная и сильная вера. Но Петр испугался. Он просто перестал смотреть на Бога. Но при этом Господь не сразу порицает его. Господь протягивает к нему руку немедленно. Он поддерживает Петра. Да, он говорит Петру, что он маловерный. Но затем мы читаем, что они вместе идут к лодке по воде. И уже Господь ведет Петра. Если мы возопим Господу о помощи, самую ужасную бурю, Он непременно придет, чтобы спасти нас, как Он пришел к Петру. Мы должны признать Его божественную силу. Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все, кто был в лодке, поклонились Ему. Ты действительно Сын Божий. Иисус совершил самое захватывающее чудо из тех, которые, возможно, видели на тот момент Его ученики. И Он сделал это, не сказав ничего. Он не поднимал рук. Они просто зашли в лодку, и ветер утих. И в этот момент ученики проявили себя именно так, как, возможно, хотел Христос, чтобы они проявили себя. Именно так, как мы должны проявлять себя. Они поклонились Ему и сказали: «Ты Сын Божий». Они сделали именно то, на что рассчитывал Христос. Он рассчитывал на то, чтобы они узнали, кто Он по-настоящему. Потому что, узнав, кто Он, они могли узнать, в чем Его цель. Они могли понять ее и принять ее, таким образом получив искупление. Если мы понимаем, кто наш Господь, мы можем понять, в чем был смысл Его прихода на землю. Мы можем понять, в чем смысл Его жизни на земле, в чем смысл моей жизни, какой Его план на мою жизнь. Можем принять Его план на свою жизнь, только узнав, кто Он. При этом, как часто мы жалуемся на то, что Господь не слышит нас. Но интереснее вопрос, но слушаем ли мы Господа, видим ли Его в своей жизни и помним ли, кто такой Христос? Готовы ли мы повиноваться Ему, Его божественной воле, несмотря на шторм, который нас может окружать, несмотря на трудности? Иногда, возможно, порой кто-то из нас, а может быть и каждый из нас, сомневается в Боге или просто устает молиться, потому что нет ответа. Нам кажется, что нет ответа. Но на самом деле, возможно, ответ нам просто не нравится. Мы просто не готовы его слушать. Мы не готовы услышать то, что Господь открыл для нас. Мы не хотим принять это. Мы хотим оставаться в этом шторме. Мы хотим, чтобы Господь нас спас именно таким образом, как нам нравится. Как помните анекдот про человека, который тонул? Наверное, каждый сидящий в зале, может быть, только один какой-нибудь человек или два, не знает анекдот, а возможно, больше людей не знает. Когда человек тонул, ему предлагали помощь. Прилетал вертолет, корабль, кто угодно, лодка. Человек каждый раз отказывался, потому что Господь должен был его спасти. Человек умирает, попадает в рай, и Господь говорит, и человек говорит Господу: «Почему же ты меня не спас? Ты же обещал». Он говорит: «Я к тебе троих посылал. Ну почему же ты не принял помощь? Поэтому ты и умер». Вот такой грустный анекдот. Но этот анекдот с большой моралью. Мы не готовы принять помощь Христа, хотя Он нам ее предлагает, потому что нам она не нравится. Нам хочется, чтобы Его помощь представляла из себя классную карьеру, шикарный загородный дом, квартиру в центре Москвы, постоянные полеты куда-нибудь в южные страны и желательно суперкомфортный образ жизни. Вот такая помощь из нашего шторма вполне нас устраивает. Это точно ответ от Господа. Ведь не может быть другого ответа от Бога, который владеет всей вселенной. «Господи, если это Ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к Тебе по воде». «Иди», — сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но, увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас потянул руку и поддержал его. «Маловерный», — сказал он, — «зачем же ты стал сомневаться?» Готовы ли мы рискнуть со Христом? Мы обращаем внимание на то, что Петр начал сомневаться, но не замечаем, что он рискнул выйти из лодки. А оставшиеся ученики не сделали и этого. Петр делает шаг веры. Можете записать в ваших бюллетенях, проверив Иисуса в невозможном, поверив Иисусу в привычном, потому что Христос позволяет совершать невозможное и покоряет привычное. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Мы, как Петр, начинаем тонуть не тогда, когда замечаем шторм, но когда смотрим на шторм, вместо того, чтобы смотреть на Христа, помня о том, кто Он и на что Он способен. И важный вопрос, который нужно задать себе: доверяем ли мы Христу лишь в невозможном? Мы дошли до точки. И вот что-то, что уже нельзя просто преодолеть без Его помощи. И тогда мы приходим в церковь, и тогда мы приходим к Богу, тогда мы приходим к пастору, тогда мы начинаем плакать, тогда мы просим помощи. А в обыденной жизни нам Бог не особо нужен. Или наоборот. В обыденной жизни мы готовы доверять Богу, но когда реально происходит какая-то сложная ситуация, мы не верим, что Господь может помочь. Мы пытаемся найти какие-то связи, каких-то особенных врачей. Я не говорю, что это плохо. Нет, это тоже нормально. Искать помощи у людей — это правильно. Но прежде всего, на что мы рассчитываем? Поступаем ли мы как Давид, семью которого выкрали из его города, когда он пришел, и вместо того, чтобы погнаться за теми, кто забрал его семью, он 3 дня молится? Если мы не отрываем взгляд от Христа, то мы сможем последовать за ним даже по воде. Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все, кто был в лодке, поклонились ему. «Ты действительно Сын Божий», — сказали они. И, наконец, нам нужно развеять сомнения во Христе. Мы должны воздать Ему славу и честь, которую Он достоин. Можете записать себе в бюллетенях. Все, кто был в лодке, поклонились Ему. «Ты действительно Сын Божий». И принять призвание. Вспомнить о том, к чему призвал нас Господь. «Идите за Мной», — сказал Иисус. «Я сделаю вас ловцами людей». Обращаем ли мы внимание на величие Бога, когда Он отвечает на наши молитвы? Прославляем ли мы Его в такие моменты? Благодарны ли мы Ему? Напоминаем ли мы себе о том, что даже если бы Он не ответил на нашу молитву, Он все равно не перестал быть Богом, достойным нашего прославления? Этот вопрос риторический, он обращен внутрь себя. Просто для того, чтобы напомнить себе, для того, чтобы держать себя в тонусе. Как давно мои молитвы превратились «Господи, дай», а не «Господи, спасибо». Христос похоронил саму смерть, чтобы ни в жизни, ни в смерти сомнений не погребли меня. Если кто-то из слушающих в зале, или, может быть, надеюсь, онлайн-трансляции, она у нас есть, еще не принял для себя решение следовать за Христом, а что это значит? Это значит, не решил изменить свою жизнь, не жить со Христом вместе, не смотреть на Него. Это значит, не отказаться от своих грехов, которые в жизни все равно будут, но стараться не делать их, и принять Его жертву, которую Он принес, понять Христа, понять, кто Он. Если вы, кто-то из вас, еще не сделал это, не откладывать это на потом. Понять, кто такой Христос, очень важно. Это самое важное решение в жизни, которое может сделать человек. Очень важно принять правильное решение, с кем вступить в брак. Очень важно принять правильное решение, куда пойти учиться. Но это не очень важно по сравнению с тем, чтобы понять, кто такой Христос, и решиться следовать за Ним. Это важнее, потому что решения, которые я назвал в начале, они определяют вашу жизнь на 20-30 лет, кого-то 40 лет, кого-то, может быть, даже 50 лет. Решение, о котором я говорю в последнюю очередь, но оно должно быть в первую очередь в жизни каждого, оно определяет вашу вечность, оно определяет то, где вы будете находиться навсегда. Не отрывая взгляд от Христа, даже по воде следуем за Ним. Для того, чтобы неотрывно смотреть на Иисуса, мы должны разглядеть Христа. Мы должны рискнуть со Христом, сделав шаг веры и развеять сомнения во Христе. понять, кто Он. В следующий раз мы будем говорить о том, что порой мы ощущаем, что мы настолько близки с Христом, что кажется, будто мы можем ходить по воде. А уже в следующее мгновение мы тонем, находясь в страхе. Как напомнить себе о том, что Иисус всегда ближе к нам, чем нам кажется? Так что если кому-то кажется, что он уверенно стоит, то пусть остерегается, как бы ему не упасть. И самое главное, что нам нужно для себя вынести из этого отрывка. Отрывка, который многие люди знают. Возможно, многие люди за пределами собора, возможно, многие люди за пределами нашего города или нашей страны знают об этом великом чуде, которое сделал Христос. Нам нужно не забывать, кто Он есть, кто наш Спаситель. Он не просто историческая фигура, Он не просто великий мыслитель, великий пророк Иса или кто-либо еще. Он не просто какая-то величественная картина с нимбом. Нет, Он истинный Сын Божий, который дарует нам спасение через свою любовь. Он истинный Сын Божий, у которого есть силы, чтобы усмирить любые жизненные бури, божественное знание, чтобы знать о всех наших горестях. Он обладает божественной властью над любыми начальниками, которые стоят над нами. Он дает нам божественную свою защиту и свою любовь. Чтобы следовать за Христом, даже по воде, даже в шторм, нам следует не отрывать свой взгляд от Него. Лишь так мы можем пройти сквозь бури и шторма, что одолевают нас в жизни. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть в нашей жизни, за то, что однажды мы сделали этот выбор в пользу Тебя, Господь, то, что Ты постучался в наше сердце. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты оберегаешь нас своей рукой. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что каждый день нашей жизни Ты знаешь о наших трудностях. Мы не безразличны Тебе, Господь. Каждый из нас важен для Тебя. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам держаться Тебя. Помоги нам следовать за Тобой даже в самый ужасный шторм, который может быть. Любую пандемию, Господи, через любые взаимоотношения с людьми. И даже если мы совершаем грех, Господь, помоги нам пройти через это. Помоги нам находить силы примиряться, Господи, с самим собой, примиряться с Тобой, с людьми вокруг. Помоги нам быть примером для окружающих людей. Быть светом этому миру. Мы благодарны Тебе за то, что Ты оберегаешь нашу церковь. Благослови, Господь, каждого из нас, наших близких. Во имя Иисуса Христа. Аминь.